Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И сегодня в программе. Делегация ПАСЕ в ходе предвыборной кампании в России. Форум наблюдателей в Москве и давление на гражданских активистов в Самаре. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня подвела итоги своего пребывания в Москве. Представители ПАСЕ оценивали ход предвыборной кампании в России, состоялись встречи с кандидатами в президенты, главой Центра избиркома, журналистами. Среди них был и мой коллега Данила Гальперович, сейчас он в студии «Радио Свобода» рядом со мной. Сегодня Данила побывал на итоговой пресс-конференции представителей ПАСЕ. Данила, о чем говорили?
Говорил в основном глава этой так называемой преэлекторальной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы в России, голландец Тини Кокс. Он является руководителем группы наблюдателей от ПАСЕ, и он же был руководителем группы наблюдателей от ПАСЕ на парламентских выборах. Таким образом, он имеет возможность сравнивать некую обстановку, которая предшествовала 4 декабря, и ситуацию, которую он и его коллеги, еще кроме него было 4 человека в этой делегации, могли наблюдать. Ну и вот, собственно, своими не то чтобы наблюдениями, а просто-таки своей работой в Москве, ее деталями, Кокс и поделился с журналистами.
We met four of the five candidates for the presidency.
Мы встретились с 4 из 5 кандидатов – Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым, Сергеем Мироновым и Михаилом Прохоровым. Все они подчеркнули настоятельную необходимость того, чтобы выборы были честными. Только таким образом можно ответить на требования общества и обеспечить доверие к результату выборов. Кандидаты выдвинули подробно сформулированные, хотя и отличающиеся друг от друга предложения, направленные на достижение этой цели. Кандидаты, с которыми мы встречались, отметили, что недавние мирные массовые митинги в Москве и в ряде регионов страны стали сигналом к необходимости перемен. Высказывалось мнение, что эти митинги, а также бурные дискуссии в интернете и возросшая общественная активность свидетельствуют о возрождении реальной политической жизни в России. Глава Центральной избирательной комиссии господин Чуров проинформировал нас об установке на всех избирательных участках телекамер для интернет-трансляции и прозрачных урн, а также о необходимости упрощения процедур и происходящей в настоящее время замене многих председателей избирательных комиссий. Однако некоторые из кандидатов высказали опасения, что последняя из этих мер может иметь политическую подоплеку. Кандидаты, с которыми мы встречались, также высказали недовольство в связи с тем, что один из кандидатов, нынешний премьер-министр, продолжает использовать административный ресурс, а также в связи с тенденциозностью масс-медиа и заявили об утрате доверия к органам, ответственным за проведение выборов. Я спросил Тини Кокса о том, как вообще восприняли представители ПАСЕ то, что Путин с ними не встретился, и что они думают по поводу того, что Григория Явлинского не зарегистрировали кандидатом, и что Верховный суд уже как раз во время их визита в Москву подтвердил это решение Центра избиркома. И вот здесь и прояснилась суть миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы сейчас в Москве. Можно сказать, что она целиком наблюдательная и собирательная. Нас проинформировали, что встреча с нами не вписывается в график господина Путина. И мы принимаем такой ответ, потому что, естественно, он хозяин своего расписания. Но, разумеется, для успеха нашей миссии было бы хорошо, если бы мы имели возможность встретиться со всеми кандидатами в президенты. Это способствовало бы объективной оценке хода предвыборной кампании. Я хочу пояснить, что на данном этапе нашей задачей не является высказывание каких-либо оценок или точек зрения. Наша задача – собрать максимум информации, и поэтому мы встретились и с представителями господина Явлинского и выслушали его точку зрения на решение Верховного суда, подтвердившее решение Центризбиркома не регистрировать его в качестве кандидата. Мы приняли это к сведению, это будет отражено в наших докладах, но на данном этапе у нас нет какой-либо позиции в связи с этим.
Have an opinion on that.
Ну и, соответственно, вот как раз из этого ответа я и понял, что пока представители ПАСЕ приехали только понаблюдать и послушать.
А представители ПАСЕ приехали и уехали. Стоит ли ждать их визита непосредственно 4 марта во время выборов президента России? Кто из международных наблюдателей будет присутствовать на этих выборах? И каким образом их приглашают?
Даже раньше, 28 февраля, насколько я знаю, приедет миссия ПАСЕ, их-то будет всего 30 человек. Но я должен сказать, что существуют так называемые профессиональные наблюдатели. Их посылает в Москву Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ. Это орган, который по согласованию всех стран-членов ОБСЕ профессионально занимается наблюдением за тем, чтобы выборы были свободными и справедливыми. Хадид Аль-Явини уже в Москве. С ней здесь, это глава миссии БДИПЧО ОБСЕ, с ней здесь встречались как раз представители ПАСЕ тоже, хотели от нее узнать, что сейчас она и ее коллеги наблюдают. От ОБСЕ миссия обычно гораздо шире, и в этом... На этих выборах, на президентских, не будет наблюдателей от парламентской ассамблеи ОБСЕ, они иногда приезжают. Ну, а о разнице между наблюдателями мы можем говорить следующее. Как правило, миссии из дружественных российским властям стран, то есть это парламентская ассамблея СНГ, например, и люди из Узбекистана, Армении и так далее, они говорят про то, что выборы прекрасно проходят, что российская власть все соблюдает, но они это говорят регулярно и про выборы в Белоруссии. И есть западные наблюдатели, иногда приезжают от Европарламента, всегда приезжают от ПАСЕ, иногда приезжают от ОБСЕ, от парламентской ассамблеи. Вот западные наблюдатели, как правило, дают более жесткую и более реальную оценку того, как проходят выборы.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве 16:45. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Владимир Путин не принял представителей ПАСЕ, которые прибыли в Москву для оценки хода подготовки к президентским выборам 4 марта. Как сообщил глава миссии Тини Кокс, делегацию проинформировали, что встреча не вписывается в напряженный рабочий график премьера. Андрей Воробьев уходит с поста руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». В Твиттере Воробьев написал: «Даем дорогу молодым». В Дагестане в ходе спецоперации в селении Гурбуки Карабудахкенского района убиты 4 боевика. Погиб сотрудник правоохранительных органов, еще один ранен. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Завтра в час дня в эфире передача «Общественное мнение». Ходите ли вы на митинги? Отражают ли данные последних социологических исследований рост протестных настроений в России? Об этом «Общественное мнение» завтра в 13 часов по московскому времени. Сегодня в Москве проходит форум наблюдателей, главной задачей которого – собрать граждан, заинтересованных в честном прохождении избирательной процедуры, предложить им курс обучения и программу действий наблюдателя на выборах президента России, которые состоятся 4 марта этого года. С форума только что приехал мой коллега Мумин Шакиров, он в студии «Радио Свобода». Мумин, слушаем ваш рассказ.
Здравствуйте. Основная задача, которую поставили перед собой участники форума, это скоординировать между собой различные организации, движения или группы наблюдателей во время президентских выборов, которые пройдут 4 марта. Варианты программ представили такие организации, как «Голос», «Гражданин-наблюдатель», «Демократический выбор», «Росвыборы» и «Школа наблюдателей». Вот как сформулировал свою задачу координатор проекта «Школа наблюдателей» Михаил Вельмакин.
Первая задача – это координация между теми организациями, которые здесь представлены, которые занимаются наблюдением на выборах, представляют своих наблюдателей, между собой. То есть мы прекрасно понимаем, что на одном участке не должно быть 5 наблюдателей от нас, гражданских активистов, а на другом никого не будет. То есть мы должны договориться, каким образом мы будем взаимодействовать между собой на избирательных участках 4 марта. Второе. Мы должны решить задачу, мы хотим показать людям, что представляют у себя наши организации, чем мы отличаемся, чем мы друг другу можем помочь, чем школа наблюдателей отличается от проекта наблюдения. проведения демвыбора, обучения демвыбора, или от, например, гражданина-наблюдателя, от других организаций, то есть чтобы люди выбрали непосредственно, кому им удобнее или лучше пойти учиться. Третье, мы хотим показать именно в чем особенность наблюдения. Это очень важный момент, то есть многие люди, которые сюда сегодня придут, они, может быть, вообще не проходили и не были наблюдателем. Наблюдатель — это тоже некоторое искусство, это не просто пришел на участок, посмотрел, что происходит. Надо обладать определенным количеством особенностей, начиная от психологических, да, если человек, его могут просто выгнать с участка, если не может общаться, второй, правовые и так далее. Мы бы хотели дать какой-то краткий вот обзор тех самых функций, которые может обладать наблюдатель, что он может, что он не может делать, и также показать еще видеоролики, примеры того, какие были фальсификации на мартовских выборах, к чему мы должны готовиться 4 марта.
Это был Михаил Вельмакин. От имени Ассоциации «Голос» выступил руководитель отдела мониторинга выборов Андрей Бузин.
Первое. Каким образом человек, который не является членом партии, может стать наблюдателем, членом комиссии с совещательным голосом и вообще попасть на избирательный участок в качестве человека, который может присутствовать при подсчете голосов? И это не так просто сделать, потому что у нас общественные организации законом исключены из субъектов, которые имеют право выставлять наблюдателей. И второе – это методика подготовки наблюдателей к работе на избирательном участке и в территориальных комиссиях тоже. Это методика подготовки именно. Я не буду конкретно говорить о том, что должен делать наблюдатель. Скажу о том, каким образом он может подготовиться к этой деятельности.
Форум посетил вместе со своими сторонниками лидер движения «Демократический выбор» Владимир Милов. По его мнению, думские выборы сильно повлияли на настроение людей. Отсюда такая активность среди граждан и желание закрыть как можно больше избирательных участков наблюдателями.
Мы считаем, что в стране больше 90 тысяч избирательных участков. Мы уже заявляли, что цель для оппозиции должна быть несколько десятков тысяч закрыть. Идеально 40-50 тысяч, если это не получится, поменьше, но хотя бы сопоставимую цифру. И задача демвыбора — внести в это какой-то значимый вклад. Вот у нас уже сейчас на данную минуту больше 2000 человек через сайт 4mar.ru записалось наблюдателями. Мы их всех активно готовим. И у нас есть некоторые свои преимущества, потому что у нас, например, есть зарегистрированные официальные СМИ, газета с федеральным покрытием, которым мы можем на всей территории России выдавать удостоверение представителя СМИ. Да? У нас есть реальные договоренности с некоторыми кандидатами в президенты, которые мы в ближайшее время объявим о том, что они возьмут наших наблюдателей. Так что вот какой-то свой достаточно существенный вклад вот в формирование этой армии гражданских наблюдателей мы внесем.
Это был Владимир Милов. В настоящее время форум еще продолжается. Арслан?
Спасибо. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». В Самаре Ассоциация «Голос» заявляет о давлении, оказываемом на организацию представителями силовых структур перед выборами президента. А облизбирком назвал ложью рассказ руководителя Самарской участковой избирательной комиссии Ирины Колпаковой о фальсификациях на выборах 4 декабря. С подробностями корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Силовые структуры перед выборами президента России заинтересованы в закрытии Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», заявила «Радио Свобода» руководитель организации Людмила Кузьмина.
Совершенно неожиданно я получила некое сообщение от районной налоговой инспекции о предоставлении какого-то неопределенного количества сведений за 2009-2010 год со ссылкой на налоговый кодекс. Но когда вот я посмотрела налоговый кодекс, налоговая инспекция не может затребовать неопределенные документы, неопределенное их количество за такой период, потому что если она надумала провести камеральную проверку, то она обязана сделать это в соответствии с законом и провести ее. Я поняла из общения с налоговой, что это заказ областной налоговой инспекции. Мы предоставили определенный пакет документов, но самое главное в другом, что следом за этим пошли устные указания. Предоставление следующих документов, в их числе список людей, которые у нас работали по гражданско-правовым договорам, список тех, кто нам предоставлял услуги, такси, зал в аренду для проведения мероприятий. Они выясняли, где мы проводим, какие мероприятия проводим. Посчитала вот это все незаконным и направила в областную налоговую инспекцию отказ в предоставлении таких документов.
По словам Людмилы Кузьминой, сотрудники налоговой инспекции намерены приостановить деятельность Самарского отделения Ассоциации «Голос», сделав невозможной работу работу независимых наблюдателей на выборах президента России 4 марта.
Это, как любит говорить наш премьер, прислали в качестве доктора налоговую инспекцию. От доктора в лице налоговой инспекции я отказалась и жду теперь докторов из Минюста, полиции, ФСБ, Центра Э. И связываю это только с выбранным периодом. В 2003 году, когда мы работали на выборах, к нам прислали в качестве доктора милицию. В 2007 году прислали от Центра по проверке контрафактных программ и заводили уголовное дело и закрывали общественные организации «Голос», и нам пришлось судиться до Верховного суда. В 2012 год новый избирательный цикл, и в качестве доктора нам прислали налоговую инспекцию.
Кроме ассоциации «Голос», мониторингом соблюдения прав избирателей во время выборов президента России займется и Самарский союз избирателей. В Самаре начала работу школа наблюдателей, где гражданских активистов учат наблюдать за ходом голосования, рассказал руководитель организации адвокат Андрей Соколов.
Конечно же, будут провокации, будут засылаться какие-то люди. Более того, я хотел бы сказать, что если мы не соберем ту часть наблюдателей, которая могла покрыть значительную часть избирательных участков Самарской области около 2000, мы будем делать репрезентативные выборки и работать по конкретным округам. То есть сколько наберем, столько наберем. Будем проводить занятия, готовить людей, помогать им. Все преступления, которые совершались на выборах 4 декабря, не забыты, люди о них помнят, и они намерены что-то поменять.
В Самаре продолжается скандал вокруг председателя участковой избирательной комиссии номер 655 Ирины Колпаковой, которая на этой неделе выступила с публичным заявлением, рассказав, как отказалась переписывать данные итоговых протоколов своей избирательной комиссии на выборах 4 декабря прошлого года и потому лишилась работы. Распространенную в интернете видеозапись с рассказом Ирины Колпаковой прокомментировал пресс-секретарь премьера Владимира Путина Дмитрий Песков, назвав ее провокацией. При этом, несмотря на скандальные разоблачения, Ирина Колпакова остается сторонницей Владимира Путина, говоря, что фальсификаторы в избиркомах на местах подставляют российского премьера.
Видя его по телевизору, его интервью, я отношусь к нему с огромной симпатией, но сейчас моя симпатия, она, конечно, очень резко упала. Я думаю, ну либо это народный артист великий, просто, либо он действительно, вот второй, скорее всего, вариант, он просто не в курсе. Человек находится в счастливом неведении. Уважаемый Владимир Владимирович, я работала председателем участковой избирательной комиссии на протяжении многих лет и очень желала бы работать на выборах президента Российской Федерации. С полной откровенностью и ответственностью заявляю вам, что все сотрудники или ваши помощники, или помощники ваших помощников работают очень грязно и топорно. Я предполагаю, что вы не давали им задания не допускать честных, грамотных, опытных председателей для работы.
10 февраля чиновники Самарского облизбиркома заявили, что подозревают Колпакова в подделке избирательного протокола на выборах 4 декабря прошлого года. Чиновники облизбиркома сверили копию протокола, которую Колпакова продемонстрировала в распространенном в интернете видеоролике, с тем протоколом, который был направлен в облизбирком. Указанное количество голосов в обоих документах одинаково, однако подписи членов участкового избиркома разные. Как рассказал «Радио Свобода» председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев, Самарский облизбирком 10 февраля принял решение направить все материалы по Ирине Колпаковой в Следственный комитет прокуратуры России по Самарской области для проверки обстоятельств дела. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Экологическое движение «Зеленые» провело сегодня в Москве очередной съезд, основным вопросом повестки дня которого было преобразование движения в политическую партию. Это связано в том числе с тем, что в ближайшее время ожидается законодательное послабление в регистрации партии. Российское экологическое сообщество скептически относится к очередному преобразованию движения, которое начиналось под именем «Кедр», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Съезд проходит в годовщину создания экологической партии «Кедр». В феврале 93 года ее создавали чиновники Госсанэпидемнадзора, части Министерства экологии, а также связанные с ними бизнесмены. За годы поменялись как названия, так и формы. Партия, движение, вот снова партия. Перед ее созданием «Зеленые» являлись в каком-то смысле частью справедливой России. Теперь первым пунктом повестки дня стоит вопрос о поддержке кандидатуры В.В. Путина на пост президента Российской Федерации на выборах 4 марта 2012 года. Лидер движения «Зеленые» Анатолий Панфилов о съезде и о дальнейших планах партии рассказал следующее.
Фауна у нас «Зеленая планета», детская организация, и «Зеленый патруль» в наше содружество входит. И, в общем-то, достаточно много организаций, ну, может быть, около 30-40, которые мы объединяем в своей профессиональной деятельности, проведем съезд, дается полгода на регистрацию, чтобы нам собрать 50 тысяч человек, провести собрание там, провести организационное структуры. Но мы надеемся, что вот в октябре будут выборы, и в октябре мы будем участвовать уже наравне с другими партиями. Супер интересно для страны, когда весь электорат, всех людей загнали в эти четыре партии, а это ну максимум 40-50%, а 50% населения страны не участвует в политической деятельности. И я думаю, что многие бы люди хотели бы поддержать вот эту тему. Горячая.
Из «Справедливой России» зеленые уходят не все. Коллега Панфилова Андрей Нагимин остается в ней. А о переменах эксперты-политологи уже заявили. Причина в том, что зеленым не досталось обещанных мест в Государственной Думе. Олег Митваль, создатель движения «Зеленая альтернатива», в интервью газете «Известия» заявил о конфликте зеленых с руководством эсеров. И вот что он отвечает на вопрос о будущем, постоянно меняющейся по форме партии.
Давно говорили о том, что в России будет зеленая партия, а одна, две или три, я не знаю. Как раз к этой есть вопросы, потому что они же к ней относились и тогда еще не серьезно. То, что в России будет зеленая партия, это факт, но кто будет входить в какую партию? Какие вот результаты, это мы посмотрим.
Ольга Блатова, юрист организации «Greenpeace России», напомнила другую предвыборную историю в ее развитии.
Насколько мы наблюдали, он как-то активизировался вот в моменты выборов, да, начинались там, может быть, какие-то акции такие относительно, там, сбор мусора, еще что-то. А когда вот этот период выборов проходил, то и кедр как-то затихал, ничего о нем слышно, в общем-то, и не было. Но зато я вот очень хорошо помню, что движение «Зеленое», да, уже это было в 2000, на второй срок, да, Путин шел, в 2003, значит, в конце, по-моему. А у них был съезд, как-то так, экологи в поддержку Путина или вот что-то такое. Соответственно, там была попытка вот принять резолюцию, причем от имени всего экологического сообщества, которое поддерживало бы Путина, его выдвижение, соответственно, в президенты, да, вот от лица экологов. К тому времени, естественно, уже все независимые экологи критиковали его, Путина, я имею в виду, за то, что фактически первым действием, когда он стал президентом, вот на первый срок пошел, это был роспуск Госкомэкологии, да, то есть это был федеральный орган исполнительной власти, который отвечал в стране за охрану окружающей среды. Вот в мае была инаугурация, и 17 же мая тут же были распущены два ведомства. Это Госкомэкология, бывшее Министерство охраны природы, вот его статус потом был понижен до комитета, и был распущен Рослесхоз, то есть орган, который отвечал за леса. Функции охраны окружающей среды отдали Министерству природных ресурсов. Практика, которая вообще в мире, естественно, нигде не используется, да, потому что орган, который расходует природные ресурсы, себя адекватно контролировать, ну, видимо, не может, да, то есть это ставится под сомнение всеми.
Лидер движения «Экообороны» Евгения Черикова не следит за метаморфозами бывшего кедра, считает, что у таких экологических движений будущего нет.
Процессы, которые сейчас идут, да, то есть вот ширма, которая создается вместо реальной деятельности, они вымрут рано или поздно. Потемкинские деревни долго не живут.
Напомню, что первый вопрос повестки дня съезда по преобразованию движения «Зеленые» в партию – поддержка Путина на президентских выборах. Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
В Москве 16:30, и далее на волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
В Москве 16:30.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Москвы сегодня покончила с собой ученица 9 класса, 15-летняя Яна Сивакова. Она выбросилась с 24 этажа. Это четвертое самоубийство детей в московском регионе за последние дни. Владимир Путин не принял представителей ПАСЕ, которые прибыли в Москву для оценки хода подготовки к президентским выборам 4 марта. Как сообщил глава миссии Тини Кокс, делегацию проинформировали, что встреча не вписывается в напряженный рабочий график премьера. В Дагестане в ходе спецоперации в селении Гурбуки Карабудахкенского района убиты 4 боевика. Погиб сотрудник правоохранительных органов, еще один ранен. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина под лозунгом «За стабильность и развитие». Акции организованы профсоюзами. На съезде экологического движения «Зеленые» решено создать одноименную партию. Делегаты также решили присоединиться к московской акции в поддержку Владимира Путина 23 февраля. В Дамаске в результате вооруженного нападения убит генерал сирийской армии. Это первое убийство военнослужащего правительственных войск в столь высоком звании за 11 месяцев массовых выступлений против режима президента Башара Асада. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил вчерашние взрывы в сирийском городе Алеппо, в результате которых погибли 28 человек и свыше 230 были ранены. Коалиционное правительство Греции одобрило законопроект о новых жестких мерах бюджетной экономии. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко не намерена подавать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виновной, сообщил ее адвокат Сергей Власенко.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Вето, наложенное Россией и Китаем на резолюцию с осуждением действий сирийских властей и призывом к проведению свободных выборов, делает почти неизбежным поиск других вариантов давления на Дамаск. Эти варианты могут оказаться для сирийского руководства более болезненными, чем меры, предполагавшиеся в резолюции. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрию Жигалкину.
Резолюция, казалось, уничтоженная неделю назад однозначным вето России и Китая, неожиданно вернулась к жизни в пятницу. Ее реанимировала Саудовская Аравия, предложившая высказаться по ней не узкому кругу членов Совета Безопасности, а всем 193 странам-членам ООН, участвующим в работе Генеральной Ассамблеи. Хотя одобрение резолюции Генеральной Ассамблеи не придает ей силы директивного, обязательного для выполнения документа, символический вес такой резолюции будет гигантским. По сути, мир подтвердит нелегитимность режима Асада, продемонстрирует глубину изоляции, в которой оказались Россия и Китай, и, по словам экспертов, дискредитирует попытки России представить себя в роли посредника, заботящегося прежде всего об интересах своего союзника Сирии. Россия оказалась в неловком положении, говорит американский политолог, сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс. Она никогда не была против того, чтобы выступать в пику Западу, но ее сирийская стратегия привела к тому, что она восстановила против себя Турцию и целый ряд развивающихся стран, что едва ли входило в ее намерения. Но что ей остается делать? Ей надо было либо проголосовать за резолюцию, где провозглашается конец режима одного из двух ее союзников в регионе, либо спасать этот режим. В таком контексте ни для кого теперь нет вопросов, в чем состоит цель Москвы и может ли она выступить в роли приемлемого для всех посредника. Я думаю, она, в принципе, пережила бы смещение Башара Асада, но ей хочется убедиться, что тот, кто придет на смену ему, будет продолжать союзнические отношения с ней. Потеря Сирии значительно ослабит позиции России в регионе. Бывший посол Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон обращает внимание на то, что у Башара Асада есть еще один решительный патрон – Иран, что значительно усложняет поиск решения сирийского конфликта. Я думаю, что если мы хотим что-то сделать, то необходимо обратить внимание на главный источник поддержки Асада – это Иран, говорит Джон Болтон в интервью телеканалу Fox. Режим Асада получает финансирование из Тегерана. Офицеры Иранской революционной гвардии помогают сирийской армии в Сирии. Есть сообщение, что иранские гвардейцы принимают участие в подавлении оппозиции. Для Ирана поддержка сирийского режима – это одна из битв в том, что для него является священной борьбой шиитов с суннитами. Мне кажется, что в такой ситуации серьезные попытки разрешить сирийский конфликт неизбежно приведут к нас к необходимости неких действий и против Ирана, что означает, что сирийское вмешательство чревато расширением конфликта до таких масштабов, когда потребуются решительные действия со стороны Вашингтона и его союзников, к чему администрация Обамы не готова и на что она не пойдет. После вето сирийской резолюции в Совете Безопасности ООН, в отсутствие организованного давления на сирийские власти и, так сказать, законных путей для помощи мирному населению, атакуемому профессиональной армией, все заметнее голоса тех, кто призывает к поставкам вооружений сирийской оппозиции. Самым громким из них стал голос сенатора Джона Маккейна, влиятельного члена Сенатского комитета по вооруженным силам. Он призвал серьезно подумать о вооружении сирийской оппозиции. Белый дом заявляет, что такой вариант сейчас всерьез не рассматривается. Но аналитики приводят примеры удачного применения такой стратегии в разных конфликтах, от советского вторжения в Афганистан до боснийского конфликта. Поставка российских вооружений Сирии дает сторонникам этой идеи сильный аргумент в глазах многих столиц. Скептики громко предупреждают, что неизвестно, кому в руки это оружие может попасть, в каких целях использоваться и к каким результатам привести. Но идея дать людям в руки оружие с тем, чтобы защитить себя под ударами армии, может стать более приемлемой на фоне роста числа жертв среди мирного населения. Особенно, когда других вариантов разрешения конфликта никто не видит. Вот что говорит Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. В этой ситуации нет особого выбора. Я думаю, что в любом случае конфликт приведет к еще большему кровопролитию. Ясно, что режим Асада, поддерживаемый Россией, не уйдет со сцены тихо. В худшем случае мы станем свидетелями широкомасштабной гражданской войны. В лучшем случае война может быть предотвращена организованной отставкой Асада и предоставлением ему убежища в какой-либо стране, готовой пойти на это. Таким способом были закончены несколько конфликтов в Африке и на Гаити. Сейчас необходимо открыть перед ним дверь для выхода со сцены. Но такая дверь останется приоткрытой, скорее всего, очень недолго.
С экспертами в Вашингтоне беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
И далее в нашей программе обзор блогов. Главная тема – доверенные лица Владимира Путина и отношение к ним. У микрофона Юрий Васильев.
Число недели – 499. Именно столько доверенных лиц собрал вокруг себя кандидат президента России Владимир Путин. Среди них – Боярский, Табаков, Аршавин, Павличенко, Нетребко, Михалков, Бабкина, Якубович, Сличенко, Панкратов, Черный и даже Матвеев Геннадий Петрович. Год рождения – 1956, основное место работы – муниципальное казенное учреждение Чебоксарское городское бюро регистрации несчастных случаев. Начальник, у вас несчастные случаи были, будут, пшли. Сегодня поставил диск детских песенок для ребенка. Там одни предатели. Табаков и Боярский поют, говорит пользователь Роберт Фрипту. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил пророческие слова. Успех любой российской власти, просящей о доверии со стороны известных и даже менее известных людей, попыталась проанализировать Гринбет.
Вот хороший, уважаемый человек, который агитирует за явно, откровенно одиозного политика, лжеца и вора, вора и лжеца. Это, кстати, не главная моя претензия к политику. То есть, либо человек этого не понимает, и тогда его жаль, поскольку ему неминуемо придется разочароваться когда-нибудь, либо понимает и делает это из-за каких-то, возможно, даже и достойных целей. Чтобы сохранить театр или не знаю зачем еще. Это еще больше в разы достойно сочувствия. Тут уже кто-то вспомнил Раневскую: деньги проедятся, а позор останется. Есть еще вариант, когда люди вроде бы знают, что что-то такое есть. Вроде бы какой-то Магнитский, вроде бы какие-то пожары. Но предпочитают закрывать на это глаза, потому что так жить спокойнее. Потому что им так спокойнее. Они не желают знать фактов. Самуил Лурье однажды написал потрясающую вещь. «Россия живет со скоростью столько-то насильственных смертей в секунду. Ее хватит удар, если выживут все. Отворите ей кровь, делайте, что хотите. Только не с нами, не здесь». Здесь, не сейчас. В том-то и беда. Делайте, что хотите. Только не с нами, не здесь, не сейчас. Но ни вмешательство, ни гарантия безопасности. Ни для кого.
Валерий Панюшкин в дискуссии на сетевом ресурсе Snob.ru примерил ситуацию на себя и свою благотворительную деятельность в области лечения детей. Выводы Панюшкин счел неутешительными.
«Слава Богу, что я никому не нужен в качестве доверенного лица. Подписать меня на эту подлость было бы проще простого. За пару флаконов импортного антибиотика я бы подписался. За полиэтиленовый пакет с донорским костным мозгом подписался бы как миленький. И несколько лет после этого собирал бы плевки. Вот именно это и следует понимать путинским доверенным лицам. Плевки весьма вероятны, весьма закономерны, но это не беда. Как нету ничего страшного в том, что любимцы публики доверенными лицами стали, так нету и никакой трагедии в том, что несколько раз им в доверенные лица плюнут. Независимые журналисты будут задавать неудобные вопросы. Молодежь противоположного пола перестанет смотреть восторженно. Собственные дети будут хмыкать иронически. Собственные внуки будут снисходительно утешать. Жена устроит скандал или муж. Но это ничего. Любимцы публики, они ведь ради чего-то важного согласились стать доверенными лицами просроченного нашего президента. Ради этого же важного можно потерпеть теперь неудобные вопросы, иронические ухмылки, а то и плевки. Да, придется потерпеть. Я надеюсь, дело того стоило.
Относиться к этому некоторым образом философски призывает и писатель Алмат Малатов, в сети более известный под ником «Имморалист».
«Меня мало интересует артист вне рамок роли, потому что у редкого артиста личность шире своих ролей. Поэтому, да, какая разница, что они там подписывают и за кого агитируют, лишь бы играли хорошо, раз не хватает ума держаться рамок профессии и не лезть в политику».
Музыкант Михаил Аркадьев, ставший широко известным благодаря своему отказу войти в пропутинский Народный фронт, опубликовал на уходящей неделе статью под названием «Я обвиняю» в лучших традициях, как можно понять, Эмиля Золя. Из списка 499 доверенных лиц Аркадьев вычленил коллег по ремеслу Валерия Гергиева и Юрия Башмета и обратил свою филиппику именно на них.
«Я обвиняю Гергиева, Башмета и им подобных в нравственном растлении нескольких поколений молодых музыкантов, которые во многом благодаря им убеждены, что мерой мастерства и таланта являются деньги, деньги и еще раз деньги и только деньги. Именно они убедили и приучили молодежь к тому, что главное – это использовать свое бессмертное ремесло для гламурного успеха при циничном равнодушии к так называемой политике. Речь идет о равнодушии к кричащим фактам государственного насилия, беззакония, экономической газовой, нефтяной симуляции, тотального чиновничьего откатного грабежа, обрекающих население страны на жизнь без будущего, в том числе унизительной нищеты десятков тысяч российских классических музыкантов. Мгновение ока вы, представители одного из самых возвышенных и бескорыстных искусств, добровольно превращаетесь не в политиков, нет, а в обслуживающий персонал одного из самых позорных, циничных и преступных правителей в истории России, первого в российской истории политического симулянта глобального масштаба».
Яркую письменную речь в духе Золя даже либеральные блогеры приняли без восторга. Мастер культуры Аркадьев блистательно доказал, что сила мастеров культуры не в интеллекте, пишет Гризиополидус. Тем самым Аркадьев дезавуировал свои претензии к другим мастерам культуры. Кстати, напоминает блогер, папа Юлий II бессовестно расслевал Микеланджело. А что уж делал Франциск II с Леонардо да Винчи? Конец цитаты. Коллега Аркадьева Алена Ганчикова вспомнила и более близкие примеры.
Молодой Башмет научился дружить с властью в юности, дружа и играя с придворным музыкантом Рихтером. Рихтер, в свою очередь, говорит о том, что для того, чтобы заполучить свой первый сольный концерт в Москве, ему пришлось исполнять новые сонаты придворного, на тот момент композитора Сергея Сергеевича Прокофьева, а не что-нибудь еще. Не будем также забывать о Караяне и Гитлере. Политическая и прочая проституция была основой отношений с властью Ростроповича и со всеми последующими властями, с которыми он дружил. Она всегда была обязательным условием преуспевания в России всех эпох. Так что при всей четкости ваших формулировок, все это с неуказанных вами людей началось и не ими закончится. Бытие определяет сознание, и жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
Словно подтверждая этот тезис, главным событием в блогах стало выступление Талибджона Курбанханова из Таджикистана. Его песня «ВВП», посвященная все тому же кандидату, с легкой руки Алексея Навального стала хитом Рунета. Талибджон Курбанханов легко и не напрягая сделал и Володина, и Говорухина, и модельера Юдашкина, представил ролик Навальный. Скорее всего, вы с ним согласитесь. Музыка, скорее всего, Талибджона Курбанханова, на слова, судя по всему, Талибджона Курбанханова, ВВП.
Подъем экономики во главе его, страна добилась так легко. Как еще доказать это тебе? Больше всех он предан стране, работал агентом год за годом. Лучший спортсмен и сын народа, если сравнить, то он лучший в стране. Всю ответственность он несет на себе. Стабильной страной Россия стала, недостойные стали во власть прорываться. Настало время для всех из нас правильно выбрать и в этот раз. ВВП спас страну, ВВП он защищает, ВВП поднял Россию и все больше развивает. ВВП спас народ, ВВП оберегает, ВВП когда во власти, он стабильность сохраняет.
Говорит радио «Свобода». В Москве без четверти пять. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин не принял представителей ПАСЕ, которые прибыли в Москву для оценки хода подготовки к президентским выборам 4 марта. Как сообщил глава миссии Тимми Кокс, делегацию проинформировали, что встреча не вписывается в напряженный рабочий график премьера. Андрей Воробьев уходит с поста руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». В Твиттере Воробьев написал: «Даем дорогу молодым». В Дагестане в ходе спецоперации в селении Гурбуки Карабат-Духкенского района убиты 4 боевика. Погиб сотрудник правоохранительных органов, еще один ранен. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина под лозунгом «За стабильность и развитие». Акции организованы профсоюзами. На съезде экологического движения «Зеленое» решено создать одноименную партию. Делегаты также решили присоединиться к московской акции в поддержку Владимира Путина 23 февраля. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко не намерена подавать прошение о помиловании, поскольку не считает себя виновной, сообщил ее адвокат Сергей Власенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Польше под напором общественности заморожена ратификация соглашения о защите интеллектуальной собственности в интернете. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Информация о том, что Польша намерена подписать соглашение о защите интеллектуальной собственности в интернете, или сокращенно АКТА, появилась практически накануне самой даты подписания, назначенной на 29 января. Тогда появились первые публикации на эту тему, из которых следовало, что подписание соглашения может серьезно ограничить доступ до ряда материалов во всемирной сети. Одновременно против АКТА высказались ряд известных во всем мире интернет-порталов. В результате при помощи все того же интернета тысячи поляков договорились выйти на улицы и протестовать. Поначалу никто не верил, что при так сильных морозах акции протеста станут массовыми, однако в них приняли участие по несколько тысяч человек в разных городах, а в Кракове на улицы вышли аж 15 тысяч человек. Таких демонстраций в Польше не было давно. «Акта стоп! Хотим правды! Акта вон!» – скандировали участники демонстрации. Появились и политические лозунги, требования отставки правительства за то, что переговоры о подписании так важного соглашения проходили без консультаций с общественными организациями. Это был один из таких лозунгов – «Правительство под суд». Политические требования сразу же подхватила оппозиция. Уйти в отставку правительство призвал лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский.
Я не буду в этой хвиле выбирать между министрами, потому что он повинен подать до демиссии.
Я не буду поименно перечислять министров нынешнего кабинета, которые не справляются со своими обязанностями, поскольку в отставку должно пойти все правительство. И не только за акта, а за всю свою деятельность. Это правительство ведь было недавно создано, но, несмотря на это, успело уже столько натворить, что на отставку наверняка заслуживает.
Тыле зробить, что направде варте, то есть демиссия.
Одновременно хакеры атаковали ряд правительственных интернет-порталов, а через некоторое время часть оппозиции поддержала также идею проведения общенационального референдума по поводу акта. Правительство, скорее всего, не ожидало, что дело примет настолько серьезный оборот. Премьер-министр Дональд Туск собрал ответственных за подписание документа министров и после встречи с ними заявил, что в таком деле нужно как следует разобраться. Однако Польша соглашение подпишет, поскольку иначе за страной закрепился бы имидж неправового государства. Соглашение подписали, но чтобы оно вошло в силу, его еще должен ратифицировать парламент. Таков порядок работы с международными соглашениями. По словам премьера, эта ратификация заморожена на один год.
Не спадни микрона с головы, если...
Корона с моей головы не упадет, если я признаюсь. Да, правы были те, кто говорил, что подписание акта не сопровождалось достаточно широкими консультациями с представителями всех заинтересованных сторон. Также благодаря акциям протеста я понял, что это вопрос значительно более глубокий, чем казалось ранее. Я предлагаю провести обширные консультации, открытую встречу со всеми желающими. Надеюсь, они не откажут.
Не думаю участвовать в этой дебате,
сказал Дональд Туск. На встречу с премьер-министром пришли не все приглашенные, однако то, что она состоялась, гражданское общество и часть политиков называют несомненной победой. Говорит лидер партии движения Поликота, депутат парламента Януш Поликот.
Они са тутай гувными богатырами. По-друге, в сумме на...
Главные герои – пользователи интернета, которые одержали блестящую победу. Однако мне хотелось бы поздравить также и премьера Туска. Это ведь не так легко признаться, что ты потерпел сокрушительное поражение, что твои аргументы не выдерживают критики. Туск показал то, что является очень большой редкостью в политике. Это признать ошибку, даже если ты очень твердо придерживался своего мнения.
Что есть bardzo rzadkie też w polskiej polityce, że można się wycofać najbardziej nawet stanowczej własnej opinii.
В июне вопросом подписания соглашения о защите интеллектуальной собственности займется Европейский парламент. И если там документ ратифицируют, то даже без его ратификации Польшей или какой-то другой страной Европейского Союза соглашение станет законом для всего ЕС. Что же больше всего пугает интернет-сообщество в соглашении акта? Если максимально упростить ситуацию, то, например, как утверждают участники акции протеста, можно будет поместить в интернете видеофильм с собственного отдыха у моря, но украсить его чьей-то музыкой без согласия автора уже нельзя. И главное, опять же, по мнению противников подписания документа, дело вовсе не в охране интеллектуальной собственности отдельных творцов, а прежде всего в огромных заработках музыкальных и киноконцернов, которые те пытаются любыми путями сохранить. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в завершении нашей программы спортивная панорама. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков исключен из состава правительственных оргкомитетов по обеспечению подготовки российских спортсменов для участия в Олимпийских играх. Об этом спортивный обозреватель Свободы Алексей Кузнецов.
Распоряжение подписано премьер-министром России Владимиром Путиным. Разумеется, в российской прессе тут же появились многочисленные версии случившегося. Ситуацию прокомментировал и наш постоянный эксперт, социолог спорта Юрий Теппер.
Проще всего заняться домыслами. Скажем, Александр Жуков – руководитель либерального характера. А до открытия Лондонской Олимпиады всего полгода. Нужна крепкая власть. Потому призван возглавить правительственные комитеты Дмитрий Козак. В прошлом он умело принимал ответственные решения, возглавляя особую федеральную комиссию по Северному Кавказу. С октября 2008 года курировал реализацию проекта Сочинской олимпийской стройки. А может, это хитрый ход, подстраховка. Выступит российская команда в Лондоне успешно, значит, молодец, Козак. Случится неудача, что поделаешь, не хватило времени для полной перестройки руководства. Но обратите внимание, Жуков остается президентом Олимпийского комитета России. На мой взгляд, праздно судачить по поводу тайн мадридского двора не следует. Происшедшие изменения во власти – не оперативные решения. Они объясняются далеко не совершенной структурой управления российским спортом. Рассмотрим один аспект – миссию и роль Олимпийского комитета России. По незнанию можно полагать, что он призван отвечать за подготовку и достойное выступление олимпийской дружины. Но это, в принципе, не так. Олимпийская хартия предписывает национальным олимпийским комитетам иное назначение. Цитирую. «Миссия НОК состоит в развитии, продвижении и защите олимпийского движения в их странах. Роль НОК – продвигать фундаментальные принципы и ценности олимпизма в своих странах, в частности, в областях спорта и образования. Это идеология. А что предписано делать НОКу для развития спорта?» Цитирую. «Во-первых, способствовать развитию спорта высших достижений, а также спорта для всех. Во-вторых, способствовать подготовке спортивных кадров, организуя обучающие курсы и следить за тем, чтобы они пропагандировали фундаментальные принципы олимпизма». Конец цитаты. Способствовать кому и чем, как способствовать, решайте сами. В разных странах управление олимпийской подготовкой осуществляется по-разному. В одном случае – это становится делом особых структур. Так было в СССР, теперь в Китае. В другом случае за подготовку спортсменов к Олимпиадам отвечают национальные федерации. Еще практикуется активное участие в олимпийском спорте, бизнес-структур и общественных организаций. В уставе НОК России такое вроде бы учитывается. Он учрежден как союз юридических лиц общественных объединений физкультурно-спортивной направленности. Миссия союза – обеспечение при неуклонном соблюдении Олимпийской хартии условий для наилучшей подготовки и успешного выступления российских спортсменов на Олимпийских играх. Выходит, РОКу положено обеспечивать условия для подготовки и выступления олимпийцев, но хозяином и распорядителем ресурса является Госкомспорт, так кто все-таки реально обеспечивает? Естественно, кто отвечает? Не станем рассуждать, почему и зачем длится тупиковая управленческая коллизия. Как говорится, умному достаточно. Вроде бы нашли выход. Создали еще одну управленческую настройку. Это правительственные оргкомитеты по подготовке к ближайшим Олимпиадам. Только с назначением руководства здесь сначала дали маху. Оказалось, что глава Верховного комитета Александр Жуков должен курировать деятельность президента ОКР Александра Жукова. Самого себя. Вот и внесли поправку. Теперь от имени государства действует заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, а Общественный Олимпийский союз возглавляет Александр Жуков. Но при этом общая организация управления российским спортом, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Олимпийские заботы на слуху, а вот о достижениях целевых программ развития спорта для всех чиновники разумно умалчивают.
Так считает социолог спорта Юрий Теппер. Но вскоре последовало и официальное разъяснение, которое дал секретарь президентского совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский. Участие в работе правительственных органов представителей законодательной власти возможно только по согласованию с ними, сказал он. В правительстве находится проект распоряжения, которое определяет участие Александра Жукова в соответствующих правительственных организационных комитетах. То есть официально все сведено к техническому вопросу. Но осадок, как говорится, остался. Видимо, с подготовкой к Олимпийским играм далеко не все в порядке. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут сразу после новостей в эфире передача «С христианской точки зрения». Программа будет посвящена тому, какими средствами верующий человек, в отличие от неверующего, защищает свою территорию. И тому, как вера в Христа меняет представление о том, что такое своя территория. Автор и ведущий программы Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственная Дума призовет сирийский народ ответственно подходить.
Первую трубу прорвало еще 3 февраля. Без тепла остались 50.
Была затронута и проблема зависимости российской судебной системы.
Вторая программа, разработанная для Греции МЕР, требует отданной поддержки.
Где вместимость каждой площади?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.